в Криму 17:00.
Радио «Крым Реалии». Крым важное. О чем говорят на кухне, но боятся рассказать по телевизору? Что беспокоит лично вас? Какие проблемы не решаются годами?
Приветствую вас, друзья. Это радио «Крым Реалии». Следующие 45 минут с вами будет ведущий Александр Лащенко. Рад всех вас приветствовать. Поговорим мы сегодня вот на какую тему. Чтобы Путин начал, наконец, обсуждать Крым. Каковы для этого козыри у Украины и Запада? Как известно, на фоне неуменьшающейся, это подтвердил сегодня президент Украины Зеленский, концентрация российских войск возле украинских границ, попыток возобновить урегулирование на Донбассе и требования России блокировать путь Украины в НАТО, тема аннексии Крыма оказалась в тени. Но, как отметил сегодня же глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, одним из приоритетов внешнеполитической деятельности государства в наступающем 2022 году будет как раз Крым. Господин Кулеба заявил об этом на презентации основных параметров стратегии внешнеполитической деятельности Украины на следующий 2022 год. И в этом году, 2021, в целом тема деоккупации Крыма не была в тени. Прежде всего, благодаря проведенному в Киеве саммиту «Крымская платформа», который вызвал активную реакцию Кремля и МИД РФ. Но чего же ожидать в 2022 году? Попытаемся разобраться в сегодняшней программе «Радио Крым Реалии». Итак, сегодня представлял в Министерстве иностранных дел Украины глава этого ведомства Дмитрий Кулеба стратегию внешнеполитической деятельности Украины на следующий год. Много о чем рассказал, много планов, скажем так, появилось в его устах. Ну, конечно же, подчеркнуто было главой внешнеполитического ведомства Украины, что Крым остается одним из основных вопросов для Украины, тема его деоккупации. Как можно более быстро. И в этой связи, кроме очередных заверений, конкретную вещь сказал Дмитрий Кулеба как раз сегодня, 14 декабря. Одним из шагов в этом направлении, далеко не единственным, но важным, ожидается визит уже в начале следующего 2022 года президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана. Дмитрий Кулеба.
В стратегії ми також визначили, що пріоритетне значення у розбудові стратегічного партнерства з Туреччиною і далі матиме підтримання політичного діалогу на рівні глав держав. На початку року президент Туреччини Ердоган відвідає Україну для проведення стратегічної ради високого рівня. І це стане наступним кроком для наших відносин. Я думаю, не треба навіть зупинятися зараз детальніше на поясненні, чому українсько-турецькі відносини є критично важливими і для безпеки Чорноморського регіону, і для зміцнення обороноздатності України, і для питання боротьби за український Крим.
И, в принципе, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, пусть не на этом мероприятии сегодняшнем, но неоднократно уверял и наверняка будет уверять, что у Украины есть рычаги, есть возможности, а тем более в союзе с западными партнерами, так или иначе заставить президента России, государства, осуществившего аннексию уже почти 8 лет как назад, Владимира Путина, обсуждать, собственно, крымский вопрос. Пусть там, ну, не на крымской платформе, куда тоже Россию приглашали, но она отозвалась только критическими заявлениями постфактум после этого мероприятия. Но так или иначе, вернуться к этому вопросу. Россия же официально утверждает, никакого возврата быть не может. Мы приведем подробнее еще в нашем сегодняшнем эфире эту точку зрения. Дескать, вопрос Крыма решен окончательно. Конец цитаты. Вот, чтобы не было этого окончательного решения, как заставить, принудить к миру, да, фраза Дмитрия Медведева, произнесенная в определенном контексте войны против Грузии 2008 года. Вот речь не о войне, хотя эта угроза остается со стороны России против Украины. А вот именно обсуждение крымского вопроса. Какие здесь имеются рычаги у Киева? И Киев, и главное, Запад вместе с Украиной может продемонстрировать эти рычаги, эти возможности в наступающем 2022 году. Присоединяйтесь, друзья, к нашей трансляции на YouTube-канале «Крым Реалии». Она так и называется. Как заставить Путина говорить о Крыме? Ставьте свои лайки, задавайте свои вопросы. Мы будем говорить сначала с нашим первым экспертом прямого эфира, экс-председателем Совета министров Автономной Республики Крым Сергеем Куницыным. Господин Куницын с нами на прямой связи. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Господин Куницын, итак, 8 лет уже скоро известных событий. Время летит стремительно. Но вот за эти 8 лет позиция Москвы ни на йоту не изменилась. Опять же, мы ее сегодня приведем для баланса. Вопрос Крыма решен, был так называемый референдум и так далее, и так далее. Волеизъявление крымчан, дескать, это соответствует всем нормам международного права и даже Конституции Украины, как утверждала спикер МИД РФ Мария Захарова. Ее точку зрения, если это считать точкой зрения, приведу тоже в сегодняшнем эфире. А вы как считаете, господин Куницын? Все, вопрос исчерпан, и вынуждена, я, это не моя точка зрения, отнюдь, а точка зрения поклонников русского мира. Украина смирится с крымским вопросом или все-таки нет?
Ну, во-первых, в Крыму было два референдума. Один в 90-м году о воссоздании Крымской автономной Советской Социалистической Республики. Когда крымчане проголосовали, это еще тогда Багров инициатором был. И единственный легальный общеукраинский референдум 1 декабря 91 года, где мы тогда были 22 депутата от Крыма, у нас было 4 от Севастополя, 18 от Крыма, первый созыв. И мы огромную работу провели для того, чтобы разъяснить крымчанам, что выгоднее оставаться в составе Украины. И 52, по-моему, или 53% крымчан проголосовало, а севастопольцев даже 58%. Но это был единственный законный референдум. Не надо никому вешать лапшу. У Крыма не было никогда по Конституции ни Украины, ни Крыма полномочий голосовать на референдуме о территориальной принадлежности. Я думаю, что ни у одной автономии, возьмите Каталонию, да, какая реакция Испании, нет. Только общенациональный референдум может решить, отдавать часть своей территории куда-то или не отдавать. Я еще не знаю примеров, когда какая-нибудь страна сказала «отдаем». Поэтому не имел права в 2014 году Крым голосовать. Крым мог проводить местные референдумы, да, там, местного характера, с учетом того, что все-таки автономия отличалась от области. И я, как председатель правительства, был более защищен, потому что там главу администрации любой области можно было снять указом. Указом премьер-министра Крыма, указом президента не снимешь. Поэтому там были определенные полномочия по налоговой политике, по там, культурным полномочиям. Но никогда у Крыма не было и не могло быть полномочий голосовать, куда им уходить. Я не могу представить, чтобы там на Кавказе какая-то из республик или там, Татарстан с Башкирией взяли и без России проголосовали, что они куда-то уходят. Да, можете себе такое представить? Нет, конечно. Поэтому, что касается нынешней ситуации, я считаю, что в этом году надо поставить большой восклицательный знак, потому что все годы после оккупации Крыма при Порошенко практически ничего не делалось. По Донбассу был нормандский формат, по Донбассу были Минская площадка. По Крыму я никогда не поднимал, не понимал, и всегда, каждый год, как премьер-министр Крыма, как человек, который там жизнь прожил, я никогда не понимал, почему мы ничего не заявляем и не делаем по Крыму. И кто бы как к Зеленскому не относился, это именно он указом установил день захвата Крыма 26 февраля, если мне память не изменяет. И по его инициативе была создана Крымская платформа. Я всегда говорил о том, что, зная Путина и зная его команду, я просто говорил, они никогда с нами по Крыму говорить не будут. Значит, надо создать площадку, где мы будем говорить без них. И такая площадка была создана, и Россия была в истерике.
Крымская платформа, да, имеете в виду?
Да, я был на этой Крымской платформе, 48, по-моему, стран, да, для России это было шоком о том, что просто теперь нужно развивать этот успех. Понятно, что Россия никогда не сядет, для них вопрос Крыма закрытый. А для нас он не может быть закрытый. У нас силовым образом забрали кусок территории. А военным образом мы не можем ее забрать, потому что это невозможно. А, значит, надо политическим образом, на любых площадках, в Организации Объединенных Наций, в ОБСЕ, в Европарламенте. И, конечно же, надо развивать Крымскую платформу. Надо, чтобы она не остановилась, вот это рамочное соглашение, что она была создана. Ведь создан офис, насколько я знаю, там работают люди. То есть нужно прописывать дальнейшую логистику действий. И только это может понудить Россию как-то на это все равно реагировать, нужно готовиться к международным судам, готовить документы, собирать документы. Я знаю, что там прокуратура Крыма очень мощно работает. Там собраны десятки тысяч материалов на коллаборационистов, на предателей там, и так далее. Поэтому я считаю, что самое верное направление – это продвижение Крымской платформы.
Сергей Владимирович, ну, в принципе, ну как можно решать вопрос вообще без России, если, ну, собственно, Россия ни на йоту не отступает в своих действиях. Да, по мнению 99% стран мира, мирового сообщества, это грубое нарушение всех норм, то, что сделал Путин в 2014 году, но он не собирается отступать. Вот что ж, да как же можно... Вот, ну, вот еще раз соберутся, да, важно, да, будет еще более, возможно, представительное мероприятие. Ну и что, если вот так вот скептически, знаете, как зродофилы говорят. Это не моя тоже точка зрения, да?
Нет, смотрите, во-первых, Путин не вечный, как мы все не вечны, правильно? Поэтому меня когда спрашивают, а когда Крым вернут? А я говорю, я не Нострадамус, но, знаете, я верю в чудеса. Как забрали неожиданно, так неожиданно я верну, шучу. Но в Крымской платформе, там же не просто там главы государств подписались, да, там же созданы целые рабочие группы по направлению. Есть группы гуманитарные, есть группы, которые собирают материалы по политическим заключенным, да, по крымским татарам, да, которых там сотнями сажают. Есть работа правоохранительных органов, службы безопасности, прокуратуры, которые собирают материалы на тех, кто тогда предал Украину. И поверьте мне, что таких направлений десятки, насколько мне известно, да, по которым двигается. То есть это не просто должны быть заседания, там собрались лидеры государств. Первое действительно было знаковая, да, то есть ее нужно было создать. Ведь давление оказывалось на целый ряд стран, мы знаем, особенно бывшего СНГ, для того, чтобы они там не участвовали. То есть мы должны дать понять России, что для нас этот вопрос не закрыт, и мы его не закроем, вне зависимости от их хотелок. Мы будем двигаться и в ООН, и подавать документы в Гаагский трибунал и так далее. И чем мощнее мы будем работать по всем этим направлениям, тем больше, ближе мы будем к победе. Потому что нужно набирать материал, как говорят следователи, знаете, по всем направлениям. Они не хотят и не будут с нами говорить, для них это закрытая тема. Но как только у Пескова началась политическая такая истерия...
Пресс-секретарь Путина.
Да, значит, мы на правильном пути.
Смотрите, Сергей Владимирович, возможно, неожиданный вопрос к вам. Ваше право отвечать или нет. Но известный факт вашей биографии, что вы в молодости, в 83-84 году проходили службу в Афганистане, как простой воин, рисковали жизнью. Да, вы выполняли приказ. К вам не может быть вопросов, да, в принципе, по поводу вот этого интернационального долга, как это называли. Но я вот, знаете, сейчас в связи с более такой общей, возможно, вопрос, хотя Крыма тоже касающийся, вот эта эскалация вокруг границ Украины, которая не уменьшается, сегодня президент Украины Владимир Зеленский констатировал, что нет, несмотря на видеообщение Джо Байдена и Владимира Путина, никакого уменьшения нет концентрации российских войск. В этой связи, да, конечно, Украина слабее России по ресурсам и по многим другим вопросам, но, с другой стороны, если взять соотношение Советского Союза, тогдашнего и нынешней путинской России, это тоже две большие разницы. СССР был намного более мощным. А если сравнить Украину и Афганистан тогдашний, 80-х годов, то, конечно, Украина мощнее Афганистана. К чему веду? Не окажется ли Украина сейчас, вот за эти годы, а тоже уже скоро будет 10 лет этому конфликту, как афганскому, когда в Афганистане советские войска пребывали, не окажется сейчас нынешняя Украина Афганистаном для путинской России в итоге, на ваш взгляд?
Ну, во-первых, мы 2 недели назад, я возглавляю Украинскую ассоциацию ветеранов Афганистана, антитеррористической операции. 72 тысячи участников боевых действий, в основном афганцы, во всех областях нашей организации. Мы обратились 2 недели назад, когда начала эскалация, мы обратились к афганцам и народу России. Я могу вам скинуть наше обращение. Где мы обратились к тем парням, с которыми мы вместе воевали, остановить безумие кремлевское. И мы написали, что, ребята, мы знаем, что такое война. Мы 10 лет были на этой безумной войне. Остановите своих, потому что легкой прогулки по типу 2014 года у вас не будет. У нас другая армия. И что мы все афганцы, особенно я был координатором афганцев на Майдане. Больше 3000 афганцев прошло на Майдане. Десятки погибло в АТО. том числе герой Украины Олег Михнюк, которого весь все афганское братство СССР уважало. И мы предупредили, что если вы это безумие не остановите, то это десятками тысяч погибших российских солдат. И горе придет в ваши семьи, если вы безумцев своих не остановите. Потому что каждый дом и каждый двор на Украине, невзирая на ваше численное превосходство, будет вас встречать с оружием в руках. И я еще возглавляю Раду ветеранов, семьи погибших, участников боевых действий при президенте. И мы создали по поручению президента такие же рады в областях. А ни много ни мало в стране сегодня 600 тысяч участников боевых действий. И мы обратились к президенту с тем, чтобы были созданы оперативные штабы во всех областях, городах, районах, АТГ на случай агрессии и с привлечением особенно ветеранов, воевавших уже и в Афгане, и в АТО, людей, которые знают, как обращаться с оружием. Я могу вам сказать, как человек, который был начальником штаба обороны Тузлы, который много лет прожил и хороших отношений с Российской Федерацией, когда Ельцин говорил, ты должен проснуться и спросить себя, что ты сделал для Украины. И тузлинский конфликт, и другие. Я знаю, что остановить их безумие может только одна вещь. Осознание того, что когда они сюда придут, каждый дом, каждый двор, каждый балкон, вся Украина поднимется и будет их встречать таким отпором, и они понесут такие потери, что никакое ядерное оружие не поможет в этом смысле. Вот только это может их остановить, даже в попытках нападать на Украину. Потому что это не Грузия двухмиллионная или там Южная Осетия 40-тысячная. Это 40-миллионная страна, одна из самых современных уже армий, достаточно хорошо вооруженная, в том числе и джавелинами, и нептунами, ракетными комплексами. Да, мы не сильнее российской армии, но это не 14-й год. И я думаю, что то, что они сегодня делают, это в большей степени шантаж, в том числе партнеров наших, запугивание, попытка нас, но на войну они не пойдут, потому что они в ней не выиграют. Не выиграют. Это не та Россия, даже что Советский Союз. И цена, которая будет заплачена, она просто... ее россияне не поймут и никогда не одобрят. Поэтому нам просто надо быть сейчас не выяснять там отношения, кто кому больше напакостил. Тогда, когда моряков посылали Керченский пролив, чуть ли на верную смерть, там, Вагнергейты, все это надо просто отбросить в сторону, пусть там занимаются те, кому положат. А нация должна объединиться вокруг опасности для страны. И только тогда Россия не рискнет нападать на Украину.
И как вы считаете, Сергей Владимирович, ну, понятно, это и у нас ожидается участие еще одного эксперта и россиянина, но мы же тоже так или иначе видим со стороны ситуацию, что происходит в России, не по пропагандистским шоу Скобеевых, Соловьевых, но все равно это же все-таки не закрытый Советский Союз, нынешняя путинская Россия. Вот эта повестка дня, вот это Крым наша, вот как бы возвращение территорий, вот, ну, чуть ли не реанимация Советского Союза, почти, да, но мы знаем, как Владимир Владимирович Путин относится к распаду СССР. Вот 30 лет было Беловежским соглашением недавно. Вот это все как простым россиянам, ну, грубо говоря, не надоедает? Или это до сих пор такой важный фактор и, собственно, внутри российской политики для Кремля? Как вы считаете, вот это можно тут что-то...
Послушайте, но россияне, надо что же разделять, да? Я этнически русский, но я человек, который вырос там на Пушкине, на Лермонтове. Я люблю Россию Макаревича, Ахиджаковой, людей, которые изначально говорили о том, что нельзя воевать. Разве можно на улице отличить русский или украинец? Разве мы в Афгане делили последний патрон, последний кусок хлеба? Вот я русский по национальности, с крымским татарином Рустемом Аметом, 5 километров убитого украинца на себе нес. А мы несли казаха, мы несли убитого...
В Афганистане, конечно, имеется в виду, да.
Да, в Афганистане. Мы несли убитого казаха, каракалпака, по дороге ранили дагестанца. И что, мы спрашивали, ты кто? Ты какой национальности?
Не-не, я прошу прощения, Сергей Владимирович, конечно, я не этническое происхождение. У меня тоже русская кровь течет, у меня отец русский. Я имею в виду как политический подход, да-да, нынешняя Россия.
Это политический подход. Я убежден, что в России с каждым годом все больше людей... Как бы их ни зомбировали, как бы их там Соловьёвы и прочие и идиоты не долбили там в мозг, все понимают, что все равно два христианских народа рассорили. Я говорил в 2014 году, я был в Москве последний раз, 1 сентября 2014 года, мы, афганцы, прилетели с Донбасса, как раз погиб Олег Михнюк, там был... съезд афганцев бывшего СССР. И мы как раз в Краматорске встречались с 10 пленными российскими десантниками, которых взяли в плен наши солдаты. Один из них плакал, сел и говорил, не убивайте, он был обгорелый механик-водитель. Мы не знали, куда нас послали, нам дали по 3 рожка. Причем в Афгане никогда 10 десантников в плен не сдавались, а тут 2 сержанта и 8 офицеров не было. И мы прилетели туда, и я выступал на этом мероприятии, сказал, ребята, мы только что Донбасса, вот фотографии ваших пленных солдат, кого там нет. Я им сказал такую фразу: если мы с вами, а вы в первую очередь россияне, не остановите безумие, и когда тысячи гробов станут между Россией и Украиной, это на века. Запомните, пока нет этих тысяч гробов, есть шанс, чтобы тогда Путин с Порошенко сели и договорились, и остановили начинающееся безумие. Этого не произошло. Когда уже более 4500 украинских солдат погибло и десятки тысяч мирных жителей, найти точки соприкосновения в миллион раз сложнее. И чем дальше это будет продолжаться, тем хуже. А сломать Украину и заставить... И знаете, от чего добилась Россия? Чтобы Украина в НАТО не вступала, в Евросоюз.
Да, даже так сейчас вот, звучит это требование.
Если бы до 2014 года на референдуме проголосовали, Украина не проголосовала бы за НАТО. А сейчас, я убежден, проголосовали бы после того, что на нас напали соседи, от которых мы не ждали, забрали у нас 20% территории и тысячи жизней. То есть они, по большому счету, этой войной сами толкнули Украину и в НАТО, и в Европу, и во все остальные как бы европейские направления и силовой блок. Потому что на страны НАТО никто не нападает, зная, что они все ответят. Вот и все.
Спасибо, Сергей Владимирович. С нами на прямой связи был Сергей Куницын, в свое время руководитель в Автономной Республике Крым, председатель правительства, представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, был на прямой связи в сегодняшнем прямом эфире радио «Крым Реали». Мы продолжаем обсуждать, что, собственно, какие есть рычаги, какие есть козыри политические Украины и ее западных партнеров, чтобы заставить все-таки Путина обсуждать так называемый крымский вопрос, потому что позиция России с весны 2014 года неизменна. Я уже коротко ее приводил для баланса. У нас балансированная, конечно, программа, не российское федеральное телешоу, но вот более даже подробно приведу эту позицию из уст официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой. Буквально вот недавно она вновь подчеркнула, прокомментировала, причем довольно, не грубо, что не всегда ей удается вот этот вот подход. Может ли Россия обсуждать крымский вопрос или не может? Мария Захарова.
Что можно посоветовать украинским коллегам? Им давно пора осознать, что Республика Крым и город Севастополь являются субъектами Российской Федерации. Этот вопрос был окончательно решен в 2014 году самими крымчанами на референдуме в соответствии с правом нации на самоопределение, которое закреплено в документах Организации Объединенных Наций, ОБСЕ и самом украинском законодательстве. Это решение, принятое после государственного переворота в Киеве, позволило крымчанам избежать дискриминации со стороны украинских властей. Сегодня их права гарантируются Конституцией Российской Федерации. Социально-экономическая и гуманитарная ситуация на полуострове значительно улучшилась.
Об этом заявила недавно официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова. С нами еще один эксперт на прямой связи, украинский политический обозреватель Владимир Фисенко. Владимир, здравствуйте.
Да, добрый день.
Я не знаю, слышали ли вы госпожу Захарову, но, понимаете, вот еще один из аргументов из ее уст, что референдум тот, так называемый, 2014 года в Крыму, даже соответствовал и украинскому законодательству. Вот тут такие юридические даже, значит, выводы у госпожи Захаровой. Можете прокомментировать, Владимир?
Я слышал то, что сказала Захарова. Тон у нее, конечно...
В этот раз удивительно. Ну, не дружелюбный, но не агрессивный.
Нет, ну, Захарова и дружелюбие — вещи несовместимые, тем более по отношению к Украине. Но тон-то спокойный, зато каждое второе слово вранье, в том числе, что касается соответствия украинскому законодательству, да и по международному праву. Международное сообщество не признает захват Крыма, называет это аннексией. И все то, что происходило в феврале-марте 2014 года, с международным правом, ну, мягко говоря, несовместимо. Поэтому большая часть того, что сказано Захаровой, это традиционное ее вранье. И, к великому сожалению, это стиль российской дипломатии. Нет сейчас российской дипломатии. Есть пропагандистское приложение, только которое работает во внешней политике. А сама ситуация с Крымом, к сожалению, тупиковая с точки зрения именно дипломатических дискуссий с Россией. Россия действительно не обсуждает эту тему, и я думаю, что вряд ли она на это согласится. Но это не означает, что мы должны молчать и не вспоминать о Крыме. Я думаю, что как раз вот в нынешнем году произошло очень серьезное событие. Была создана Крымская платформа. Это постоянно действующая международная площадка для борьбы за украинский Крым, для координации и консолидации партнерских усилий в борьбе за Крым. Чтобы это происходило не ситуативно, время от времени, от события к событию, чтобы эта работа шла в постоянном режиме. Ну, как любят сейчас говорить, 24 часа, 7 дней в неделю. И это происходит. И вот то, что не так давно была принята очередная резолюция ООН по Крыму, о милитаризации Крыма. Происходят информационные, политические и правовые кампании по Крыму. И это уже следствие работы Крымской платформы. Я думаю, что вот как раз создание Крымской платформы — это одно из главных внешнеполитических событий года для Украины.
Владимир, ну тогда поясните свою позицию. Вы признаете, что, мягко говоря, мало шансов, ну, пока Путин в Кремле, насколько я понимаю вашу мысль, чтобы Россия действительно села за стол переговора, так или иначе обсуждала крымский именно вопрос. С другой стороны, все-таки вот эти платформы, где России нет, вернее, Россия есть только в жесткой, брутальной критике этих всех мероприятий. Ну тогда зачем тогда, если уж так скептически поставить вопрос? Зачем эти платформы? Извините, конечно.
Нет. Платформа — это инструмент, это и площадка, инструмент борьбы. Просто борьба уже носит и будет носить долговременный характер. Вот это надо понимать. Здесь быстрых и легких путей нет. Просто нет в принципе в природе, в том числе учитывая российскую позицию. Если по Донбассу они хотя бы готовы вести переговоры, хотя и не склонны к компромиссам, то по Крыму даже переговоров вести не хотят. Но у нас есть площадка международных судов, и борьба там идет. И мы уже выиграли несколько судов, и эта борьба продолжается. Вот продолжается борьба информационная, политическая вокруг крымской темы. И вот здесь я бы напомнил Захаровой, ну и всем слушателям, зрителям, одну простую вещь. Никогда не говори никогда. Вот Захарова говорит, что крымский вопрос решен раз и навсегда, окончательно. Не бывает в истории ничего окончательного раз и навсегда. Я хочу напомнить один показательный пример. Борьба народов стран Балтии и стран, которые не признавали аннексию Советским Союзом.
50 лет, фактически.
Совершенно верно, да. Борьба
продолжалась.
Германии дошла почти 50 лет. Больше 40 лет. Поэтому, да, иногда приходится десятилетиями бороться за восстановление исторической международно-правовой справедливости. Никогда нельзя опускать руки. Всегда надо продолжать эту борьбу и искать оптимальные инструменты. В данном случае мы говорим о дипломатическом инструменте. инструменте борьбы. Это не инструмент переговоров с Россией. Это инструмент консолидации наших партнеров, координации наших действий с партнерами в борьбе за Крым. И эта борьба идет на разных площадках. И эта борьба, судя по всему, будет идти еще немало времени, но эту борьбу надо вести.
Владимир, пожалуйста, оставайтесь с нами. Напомню, на прямой связи со студией радио «Крым Реалии» украинский политический обозреватель Владимир Фисенко. Приведу точку зрения непосредственно на фрагмент его выступления президента Украины Владимира Зеленского. О том, помнит, ну, он как глава государства о Крыме, если уж так просто сформулировать вопрос. И главное, он как президент ощущает на самом деле, на деле, не на словах, не в риторике, что западные партнеры Украины о Крыме не забывают. Аргументация Владимира Зеленского.
Питання Криму в інформаційному просторі, може, його замало, але його точно не замало у справах держави, яка робить. Україна непосредственно оговаривает ситуацию по Крыму. Я ее оговариваю со всеми европейцами, с кем я встречаюсь. Все понимают, что санкционная политика, несмотря на то, что некоторые европейские страны привязали ее только к Донбассу, ну, по крайней мере, в своем мышлении. И снятие санкций с Российской Федерации могут быть только после того, как некоторые так думают, что после того, как вернется Донбасс в Украину, вот, и Соединенные Штаты Америки, и Канада, и большинство стран Европейского Союза, включая Германию, Францию, всегда я поднимаю этот вопрос. Все они понимают, что и публично санкции, про санкционную политику публично все говорят, пока Крым не вернется, санкции не будут сняты.
Об этом Владимир Зеленский заявлял ранее, еще до очередной концентрации российских войск возле украинской границы, до очередного общения, видеообщения президентов России США Владимира Путина и Джо Байдена. Я обращаюсь к Владимиру Фисенко. Владимир, как вы считаете, а не выходит так, что на фоне вот этих вот концентраций войск, которые не снимаются, сегодня Зеленский отметил, что никакого, ну, скажем так, снижения напряжения нет и близко. Так вот, тут уже не о Крыме, тут хоть бы защитить Украину, чтобы Россия, если верить некоторым вбросам со стороны, например, немецкого издания Bild, тут две трети территории Украины, включительно с Киевом, под угрозой теперь, вроде бы.
Ну, угроза со стороны России для нас сохраняется с 2014 года. Это угроза постоянная. И то, что произошло с Крымом, это наглядное подтверждение тех угроз. Мало кто верил в свое время, что такое возможно, но это, к сожалению, случилось. Поэтому, что касается публикаций в западных СМИ, то, знаете, я просто напомню. Когда Россия захватывала Крым, а потом начинала войну на Донбассе, никаких публикаций в западных СМИ не было.
Как? Я прошу прощения, Владимир, вот все Владимиры, да, Владимир Зеленский, Путин, Фисенко. Как тогда Владимир Владимирович говорил? Мы будем за... Ну, не дословно, а по сути, я его цитирую, вообще не журналистам. Мы будем за женщинами идти безоружными, вот так. Да, вежливые люди, ну и так далее.
Это да, но это вот как раз мир столкнулся, и мы, к сожалению, первыми столкнулись вот с этим инструментарием гибридной войны, с так называемыми человечками, да, вежливыми вроде бы, хотя и с оружием в руках. И уже вот в тот момент, собственно говоря, стало очевидным, что для нас угрозы со стороны России не абстрактны. Эти угрозы будут сохраняться, да, вот как сейчас. Сейчас время от времени они будут становиться более актуальными. Но то, что сейчас происходит на нашей границе, это давление. Давление на Запад, в том числе и на президента Байдена. Любимая тактика Путина – переговоры с позиции силы. Так было, кстати, и весной.
Да, это дубль два. И тоже тогда Байден и Путин пообщались вживую в Женеве в итоге. Да.
Да, поэтому и сейчас. И на нас давят таким образом. Главное, что мы не уступаем. Главное нам сохранять внутреннюю стабильность, внутреннюю консолидированность. Потому что, я думаю, Путин может пойти на нас в атаку, как, кстати, это было и в 2014 году, если у нас в стране, например, возникает сложная внутриполитическая ситуация, когда ослабевает власть, когда ослабевают наши оборонные структуры национальной безопасности. Именно вот эта ситуация позволила захватить Крым. И поэтому мы не должны таких подарков делать Путину еще раз. Мы должны помнить, что наш главный враг извне. Меньше нашим политикам надо между собой, извините, собачиться и выяснять отношения. Конкуренция на здоровье, это нормально, это демократично. Но есть общие угрозы, против которых надо отвечать консолидированно. Да. И по Крыму, я думаю, что здесь должна быть тоже консолидированная позиция.
В тени не останется он, Владимир, Крым, на фоне вот этих проблем? Концентрации войск, требования России о блокировании возможного вступления Украины в НАТО и так далее.
Смотрите, вот в чем, на мой взгляд, позитивные тенденции? Вот давайте сравним. Если там конец 2019 года, большая часть 2020 года, мы больше говорили про Донбасс. То там были переговоры в Париже в декабре 2019 года, потом обмены, перемирия, о Крыме меньше говорили. В нынешнем году о Крыме говорили гораздо больше, в том числе и благодаря Крымской платформе. И то, что Крымская платформа, ее создание вызвало такую истерику Кремля, это сигнал, что мы все делали правильно. И я думаю, что борьбу за Крым, дипломатическую, политическую, информационную, надо продолжать и дальше. Я не думаю, что мы про Крым будем забывать. Вот, Крымская платформа нам не будет давать забывать об этом. И сама ситуация вокруг Крыма. Смотрите то, что сейчас происходит в Азовском море. Попытка России заблокировать уже не только Керченский пролив, а большую часть Азовского моря для Украины. Хотя по договору это море совместного использования. Поэтому борьба должна сейчас идти не только за Крым, но и за свободное использование акватории Черного моря, Азовского моря, Керченского пролива. Так что борьба будет продолжаться, и она будет идти в разных формах и по разным темам. И это борьба и за Крым, и за украинский суверенитет.
Спасибо большое, Владимир. С нами на прямой связи был украинский политический аналитик Владимир Фисенко. Мы продолжаем обсуждать в прямом эфире радио «Крым Реали». Как можно заставить Путина говорить о Украине? Как заставить Путина говорить об Украине? О Крыме! Как заставить Путина говорить о Крыме? Так называется сегодняшняя трансляция на YouTube-канале радио «Крым Реали». С нами еще один эксперт, российский политик, опять же, неустанно повторяю, единственный, который в 2014 году, будучи депутатом Госдумы, проголосовал против аннексии, называлось это иначе в том решении российских депутатов. Илья Пономарев с нами на прямой связи. Илья, здравствуйте.
Приветствую, рад слышать.
Рад слышать, смотрите, и видит тоже. Илья, смотрите, понятно, с точки зрения международного права двух мнений быть не может, что бы ни утверждала Мария, как там ее по батюшке забыл, Захарова, да. Она практика, реалполитик. Тут бы хоть бы отбить возможную путинскую атаку, массированную против Украины. Какой тут Крым? Я, опять же, не свою точку зрения озвучиваю, а точку зрения некоторых зрадофилов. Что скажете? О Крыме уже сейчас не до слух особенно и говорит. Тут Донбасс бы решить проблему. НАТО, Украина, Россия. Тут не о Крыме, вроде бы.
Я не знаю. Мне кажется, все всегда говорят про Крым. И Путин все время говорит про Крым. И Украина все время говорит про Крым. Все говорят про Крым. Важно не только языком трепать и воздух месить, а важно, чтобы результаты какие-то были. И на самом деле единственное, хоть какое-то действие было... Когда в прошлом году, когда была создана эта самая Крымская платформа, это, конечно, тоже было про поговорить, но, по крайней мере, тем, что люди съехались вместе, и там было большое количество государств, представителей, по крайней мере, это была некая демонстрация, по нынешним временам это тоже уже какое-то действие.
Смотрите, Илья, конечно, вы следите, у вас нет возможности пребывать на своей родине по понятным причинам, но наверняка вы следите. Я уже адресовал вопрос еще одному нашему сегодняшнему участнику программы. А для россиян это важно. Вот есть такая точка зрения, что на самом деле Путин и нынешняя правящая элита не свою вот эту политику проводит, эту восстановление империи и так далее. А это вот нравится подавляющему большинству россиян. И, возможно, и атака против Украины понравится. Но уж тем более не возвращаться к вопросу Крыма, тем более подавляющему большинству россиян понравится. А вы как считаете, Илья?
Конечно, это нравится большинству россиян. Но вопрос в том, что большинству россиян еще больше бы понравился полный холодильник и набитые деньгами карманы. А поскольку деньги набиваются совершенно в другие карманы, и холодильники совершенно другие наполняются, то вместо хлеба им дают определенных зрелищ. И люди на это, конечно, ведутся. Как ведется любая толпа. Ведь они же помнят, что в советское время они жили лучше, чем они живут сейчас. И поэтому Путин намекает о том, что он восстанавливает Советский Союз. К сожалению, Крым в этом смысле это только начало. Я думаю, что в скором времени за ним последует Беларусь. Потому что это будет еще более наглядное восстановление Советского Союза. Но... Просто Путин этим именно замещает нормальную социально-экономическую политику внутри страны. Он же не империалист, который маньяк, который хочет...
А нет, все-таки, да, вы считаете? Это важно, Илья.
Думаю, что нет. Да, думаю, что нет. Я думаю,
а вы согласны с той точки зрения? Вот ее высказывают, я не знаю, как, ну, можно по-разному оценивать. Вот Юлия Латынина, например, и не только на «Эхо Москвы», что, дескать, ну, пусть катастрофы никакой, конечно, нет в России, отнюдь нет катастрофы, цены идут вверх на ресурсы и так далее, но ситуация непростая, реальные доходы падают не первый год, и вот надо Путину вот эту тему постоянную, значит, возможной атаки Украины, возможной, блеф с точки зрения Латыниной, это постоянно поднимать, чтобы людей, вот, ну, отвлечь их от этих проблем повседневных. Согласны с этим?
Ну, смотрите, вот с последней частью утверждения не согласен, то, что в принципе подобная политика, она продиктована внутренними неурядицами. Это я согласен. Путин настолько долго у власти, что совершенно любой правитель, это естественно, да, у него начинает падать уровень поддержки, потому что люди все больше и больше начинают замечать какие-то проблемы в их жизни, которые не решаются. Они надеются, что правитель их решит, но они не решаются. И в этом есть нормальная суть демократического процесса. От этого устали, пришел следующий, который тоже обещает...
Но Путин надолго, еще будет надолго.
А Путин, да, а Путин здесь сидит и никуда не уходит, поэтому ему надо чем-то замещать вот эти вот несбывшиеся надежды, замещать какой-то, значит, внешнеполитической вознёй, чем он и занимается. Я не согласен только, что основная мотивация говорить про Украину – это именно оно. Потому что ну, я не вижу на самом деле у Путина опасности там, начать какое-то широкомасштабное наступление на Украину.
Вы считаете, это блеф? Блеф, да, считаете?
Я считаю, что это, да, это блеф, это игра, потому что его... стоимость этого наступления, она будет очень большая, слишком большое количество крови русских солдат должно быть пролито для того, чтобы там хоть что-то захватить за пределами вот этих вот так называемых РДЛО, да. Поэтому я не думаю, что будет наступление, но я думаю, что, во-первых, он отвлекает внимание от Беларуси, которая является его реальной задачей, которую он может, к сожалению, захватить бескровно, так же, как он в свое время захватил Крым, да, и по аналогичным причинам, тут прав был Фисенко, который у вас в эфире про это говорил. Во-вторых, для него Украина это такое пугало. Он показывает о том, что, видите, вот в Украине там демократия, западные выборы, поэтому украинцы живут бедно.
Докатились,
все время,
да.
Но он все время рассказывает по телевизору, как бедно живут украинцы.
Зато мы, у нас при всех проблемах, но все-таки это совсем другая ситуация. Вроде бы.
Да.
Да. Илья, смотрите, возвращаясь, собственно, к Крыму, вот все, мы возвращаемся к госпоже этой Захаровой, дело можно по-разному относиться к ее перлам, но в этот раз она так довольно спокойно утверждает, что, мол, все законно было в Крыму и так далее, и нечего тут возвращаться к этому вопросу, он, дескать, решен окончательно. Она при этом подчеркивает, Захарова, ну не только она, и ее шеф Лавров, и сам Путин, так или иначе, что в Крыму лучше стало за эти годы. Ну вот мы видим, даже пророссийски настроенные крымчане, вот причем в блогах, а других тяжелее снять непосредственно на полуострове, можно попытаться, но тяжело, пророссийских блогеров, они говорят, хуже стало, чем при Украине. И цены, и не только, и беспредел силовиков. Вот что скажете, Илья? Вот такой вот, ну, камни, знаете, камни с неба стали падать.
Знаете, в свое время был такой старый советский анекдот, когда у марксистов-ленинцев спрашивают, будут ли деньги при коммунизме. Они говорят, мы подходим к этому вопросу диалектически. У кого-то будут, а у кого-то и нет. Вот это также вопрос, стало ли жить лучше в Крыму. Кому-то стало жить лучше, а кому-то и хуже. Поэтому это вопрос от угла зрения. С одной стороны, безусловно, над Крымом пролился золотой дождь из денег российских налогоплательщиков. Мы знаем, там мост построен, дороги какие-то строятся и так далее. С другой стороны, уровень коррупции еще более вырос по сравнению с тем, что было в Украине. Все растаскивается, значит, свои люди получают какие-то лакомые куски крымской недвижимости. Мы прекрасно видели, что происходило во время там наводнений, селей и так далее. Это прямой результат того образа хозяйствования, который там сейчас применяется. Поэтому, да, кому-то стало лучше, кому-то стало хуже.
И вот осталась у нас еще минутка, к сожалению, мало времени, всегда рад с вами общаться, Илья. Прогнозы вещь неблагодарная, ну, в принципе, что, Крым как страны Балтии, возможно, вот Владимир Фисенко, по-моему, упоминал сегодня, лет 50 минимум что-то может измениться, или кто знает, 21 век все быстро может меняться.
Ну, я думаю, что именно как страны Балтии, я думаю, что примерно этого на самом деле и Путин-то добивается. Он хочет, чтобы, ну, международное сообщество, понятно, не признает эту аннексию, да, но может на нее закрывать глаза, вывести ее, так скажем, за скобки текущих переговоров. Конечно, процесс по Крыму, он начнется после того, как не будет Путина. Он не вечен. Сколько он еще проживет, мы не знаем. Но после того, как его не будет, конечно, этот вопрос, он вновь вернется в центр повестки дня.
Спасибо большое, Илья. Спасибо и вам за участие в эфире радио «Крым Реалис». С нами на прямой связи был российский политик Илья Пономарев. Я благодарен Илье, Владимиру Фисенко и Сергею Куницыну за участие в этом эфире, который для вас, друзья, провел ведущий Александр Лащенко. Еще можете пересмотреть нашу YouTube-трансляцию. «Как заставить Путина говорить о Крыме?»